Ну что, предлагаю обсудить события, которые произошли в мире Руби за последние недели. Меня зовут Сергей Удалов, а это Heavy Tech Podcast. Погнали! Если честно, для меня этот выпуск подкаста самого является неожиданностью, потому что я решил подкаст пока на паузу поставить, потому что сейчас готовлюсь к Руби Раша. 2 октября будет сама офлайн-конференция, давно уже в таком формате она не проводилась. Вот. Ну, а так как это офлайн, то получается, что меньше возможностей на дубляже что-то там исправить. Ну, как, не знаю, не дубляже, а на монтаже, вернее. Вот, поэтому именно подготовке сейчас чуть больше времени уделяю. Вот, ну и хотел все видео, все, чтобы это вообще даже не маячило, никакие подкасты, никакая регулярность, но понял, что соскучился. Это, во-первых, потому что хочется все равно о чем-то снова включить микрофон, хочется его пощупать, хочется что-то выложить. То есть уже есть какая-то тяга. Это первое. Второе. Уже несколько прогонов сделал, уже столько на эти слайды смотрел, уже на эти там, не знаю, тезисы, что уже немножко подташнивает от них. И хочется тоже немножко отдохнуть, отвлечься. И при этом совсем бездельничать тоже не хочется, потому что... Ну, не знаю, потому что потому. В общем, короче, видимо, это вообще почему я занимаюсь каналом, потому что очень... Потому что это интересно. Кстати, наверное, где-то год будет с момента, как я свой канал реанимировал. Он где-то вот осенью я его начал вести. Там первый какой-то видос выложил, как раз после предыдущего Руби Раша. Но я вот как раз недавно вспоминал, что стало толчком для этого. Толчком стало следующее. Момент. У меня после Руби Раша, по оценке организатора, я неплохо выступил на той конференции. И тогда мы рассматривали вариант. Он предложил мне, а не хочешь ли быть модератором каких-нибудь метапов или, может быть, следующего Руби Раша? Я сказал, сначала подумал такой, я все-таки хочу более эксперт, быть экспертом. И тут получается, если я модератор, то я теряю вот эту возможность с докладами выступать, потому что я видел себя только в этой активности. Но потом я пересмотрел это, ну, видение, взгляд на эту ситуацию, и понял, что это какая-то, ну, не знаю, так или иначе публичность, а с публичностью можно что-то сделать. Но раз мне негде экспертность свою высказывать, то почему бы ей не появиться в виде канала? И это как раз и было толчком тем самым. Я только вот недавно вспомнил, почему я решил вести этот канал. Так что за это можно сказать спасибо Андрею Путинцеву, что он меня подтолкнул, это организатор эвроновских метапов. Собственно, о метапах. На этой неделе, в среду, проходил очередной рубишный эвроновский метап, и там я выступал как раз, это был мой первый опыт, модератором. Вот. Но я не выдержал быть чисто модератором и, конечно, вмешивался в беседу и высказывал тоже по тематике самих докладов рубишных. Ну, формат, наверное, этого где-то предполагал. И, не знаю, если не видели, не слышали, я в ноутс дам ссылку. Вот мне показалось, такое подкастовое получилось у нас сессия вопросов-ответов. В этот раз мы ничего не брали из чата онлайн, ну, потому что... Редко там встречается, на самом деле, что-то интересное. Ну и мы решили вот по-другому построить беседу. Надеюсь, было интересно. То есть, как мне показалось, были интересные моменты. Наверное, есть к чему придраться. И где-то момент мы там уходили в какие-то, может быть, дебри или душноватые беседы. Но так или иначе, наверное, общее впечатление должно было остаться живое. Хотя я весь метап не смог пересматривать, потому что я в нем участвовал, потом я его в детали пересматривал, там немножко в монтаже участвовал, ну так, для этого тоже его капельку смотрел. Короче, именно в момент трансляции я уже не выдержал и смотрел не все. Думаю, как кого-нибудь из ребят, может быть, всех по очереди пригласить на подкаст, на беседу. И мне кажется, это тоже будет отдельная интересная тема, то есть в продолжении тех тем, которые они подняли, ну и в целом про их опыт поговорим, про их карьеру. Одной из новостных тем, который у нас там был блок такой новостей, сначала на разогреве перед тем, как доклады начались, мы с Пашей немножко обсуждали какие-то рубишные тематики. Я, кстати, их в подкастах тоже поднимал. Я вот сделал подборку интересного, что за лето происходило, то, что в том числе я освещал. И мы с Пашей там это немножко языками зацепились и это обсуждали. Одно из этого, из этих тем, это был рейтинг языков популярных. Я ссылался на Тиоби, так называемый. Вот, и мне в комментариях написали, что, блин, что за хрень, это такой какой-то вообще нерелевантный рейтинг, и нужно смотреть на другой. Значит, и посоветовали Redmonk посмотреть. Давайте сейчас посмотрим и сравним их. Так, ну, вопрос вообще, насколько Ruby актуален, насколько его стоит сейчас изучать. Он довольно часто поднимается, но особенно на моем канале, потому что, ну, собственно, люди либо собираются в Ruby прийти, либо как-то, не знаю, недовольны ситуацией, или говорят, что Ruby фигня. Вот, и поэтому они к этому возвращают меня, так или иначе, и мне приходится там, а вот рейтинг есть, а вот там зарплата или еще что-то. Вот, ну, я вот этот рейтинг в какой-то момент нашел. Да, он мне попадался когда-то раньше, ну, просто в рамках вот этих бесед. А, ну, и вот посмотрим. Здесь у нас получается... Руби у нас находится на каком-то n-ном месте, на 16-м месте. Капелькулем приподнялся тут, был на 19-м. То есть вот он болтается где-то чуть больше 1% от мирового чего-то, от мирового рейтинга. Вот. И, значит, как мне сказал человек, кто осуждает этот рейтинг, сказал, что ну, это же основано на поисковых запросах. То есть просто что чаще ищется. Может быть, оно и так, кстати, сейчас посмотрим, какова методика этого рейтинга. Вот. Но на самом деле это может быть не такая уж плохая методика. Посмотреть, что чаще ищется, ну, это как-то в некотором смысле актуальность языка характеризует. Здесь можно, конечно, придираться и говорить, что раз много ищет, значит, он очень непонятный. И такой какой-то неудобный язык, а не то, чтобы он сильно популярный. Что, например, мало инженеров, которым сложно разобраться, делают много поисков. А если здесь какой-то популярный язык, но в котором все понятно, тогда искать там не приходится. Вот. Но здесь написано, что он базируется на числе skilled инженеров, да, как курсов и вендоры, то есть число вендоров, я так полагаю. Вот. Еще он основывается действительно на поисковиках. Но здесь не написано, в чем суть методики. Просто написано, что она вот на этом основана. И, значит, здесь описан такой дисклеймер, что он не характеризует, насколько хороший язык, а он больше, или на котором больше строк кода сделано, он больше характеризует, насколько это вообще актуальная технология, то есть просто какой-то индикатор. Наверное, корректнее будет сравнивать там прошломесячный рейтинг с сегодняшним и смотреть, как динамика твоего языка, например, колеблется. Так, ну, понятно, здесь какие-то другие языки. Сейчас посмотрим Redmonk, что говорит. Просто о чем он, да? Где у нас этот рейтинг? Здесь какая-то интересная шкала. Здесь первая — популярность. То есть это число проектов или там, например, не знаю, это, наверное, место, популярность, число популярных проектов на GitHub. Вот так, это первая шкала. А вторая тут... популярность тегов на Stack Overflow. Ну, в целом, такая интересная штука, да, и получается вот Ruby находится вот в этом кластере самых топовых языков. То есть, получается, и проектов у него, то есть, он там видно рядышком находится TypeScript, он прям совсем рядом. И видно, что Go, кстати, отстает. Он примерно на том же числе проектов находится, но популярность на Stack Overflow ниже. Вот. Java немножко опережает, JavaScript, Python, но PHP. Но в целом видно, что они в одной тут когорте находятся. Вот. Ну и тут, короче, рейтинг интересный, я тоже скину его. Здесь на 9-м месте, то есть в десятку входим. Десятку замыкаем между C++ и C. В целом такая компания довольно интересная. Так, посмотрим, что по методике. Так, ну что, посмотрим на Википедии, что про Тиоби пишут. Ну, вот здесь действительно написано, что он основан на поисках. Так, хорошо, а Redmonk тогда как, на чем написан? На каких цифрах? Так, ну здесь, не знаю, не могу найти статью, которая про методологию, но... А, ну, может быть, на этой страничке. Но, с другой стороны, здесь написано, что, да, они смотрят на популярные проекты в GitHub, то есть, и на Stack Overflow. Ну, наверное, это то, где разработка и происходит, поэтому, наверное, разумно там рейтинг и искать в этих вещах. То есть, ну, действительно, мы с GitHub много работаем. Если есть какие-то... Если он популярен, значит, получается, много проектов популярных на GitHub появляется. Ну и у нас такой workflow, много обсуждений. В целом разумно. Кажется, что поиски сюда тоже можно как еще один источник примешать. Лишним не было бы. Ну, такой комбинированный однорядник можно составить. Ну, если там мы 9-е, там, не знаю, 16-е, ну, где-то вот это наше место, а там 12-е место. Ну, по-моему, неплохо для довольно низшего языка. А в комментариях к этому метапу один разработчик задает вопрос. Собственно, зачем вообще происходит это? Зачем этот метап проводится? Потому что если я захочу узнать вот про конкретную тему, там, про наследование или про API, ну, там просто не было, было несколько докладов, вот с этими темами. Говорит, ну я просто пойду и найду соответствующий доклад и более короткое видео найду. И быстро узнаю то, что мне нужно, и все. И не нужно мне весь метап для этого слушать. И говорит, ну я бы, наверное, сюда добавил статью прочитать или книжку посмотреть, да? То есть если ты хочешь более глубоко узнать тему. Вот. И тогда вопрос, а зачем тогда нужен метап? И я вижу в этом следующее, что метап, он в целом зародился как формат. Это какое-то сообщество людей, например, в какой-то локации. Ну, встречаются, обсуждают. Это как комьюнити. То есть получается локальное комьюнити, где ребята в баре встретились, обсудили какие-то дела. Потом это становится более организованным. Кто-то говорит, давайте я подготовлюсь и тему расскажу про наш опыт. Ну, а там после пандемии что-то переехало в онлайн. То есть все больше и больше просто переезжает в онлайн. Если что-то переехало в онлайн, с одной стороны, теряется местечковость, то есть теряется принадлежность, например, Саранску какому-нибудь или Екатеринбургу. Но с другой стороны, это позволяет нам, ну, теоретически, получить лучшую выборку докладов. То есть ты можешь брать доклады не из конкретной локации, которые там, а выбрать лучших специалистов, например, в России. И тогда есть ожидание, что ты можешь более качественные доклады, нежели там ты просто на какой-то маленькой у себя встрече соберешь. Ну, насколько у нас получилось, это можно судить, посмотрев. Вот. Лично для себя я вижу следующие мотивы. То есть для меня это в целом. Ну, опять же, публичность какая-то. То есть это, надеюсь, как-то немножко подхлестнет интерес к моему докладу. Косвенно, потому что я напрямую там про свой YouTube вообще не говорил, но, может быть, кто-то моей персоной заинтересуется и там в поиске что-то вобьет. А вторая вещь, вот, например, я проводил... Вторая вещь — это мне нравится просто обсуждать технологии. То есть я просто от этого самого кайфую, и это классный повод с этими людьми поболтать. Потому что просто так, ну давай с тобой в Телеграме там созвонимся и обсудим эту тему. Ну как бы все занятые люди, и на это не находится особо времени. А здесь, получается, пригласили тех, пригласили меня. Мы вместе встретились, у нас вот есть прям время, которое выговорить надо. И мне кажется, что это интересно. То есть просто мне вот нравится обсуждать технологии. Вот, ну и, собственно, к себе на подкаст я тоже из этих соображений зову или там собираюсь звать в будущем людей. То есть это там, а что сегодня вечером делаешь, давай с тобой пообсуждаем там твой предыдущий доклад, это одно. А другое дело, говорю, если я говорю, что вот у меня есть подкаст, на котором есть 1000 пользователей, там подписчиков, давай с тобой обсудим, это будет интересно другим. То есть у человека появляется мотив продвинуть какую-то свою тему или идею, он будет больше услышан, нежели просто одному мне это расскажет. То есть его конкретный интерес будет больше, ну и это увеличивает вероятность того, что наш разговор состоится. Вот, это что касается моих мотивов. Здесь, наверное, еще такие А зачем вообще делать доклады? Или, вот как, вот что интересное, он тоже сказал, что, ну, представим какого-нибудь джуна, который послушает эти доклады, но он 80% и не поймет то, что там обсуждалось. И это, наверное, правда. Но я считаю, что если человек что-то не понимает, он в технологиях заинтересован, то у него должно что-то отложиться или какое-то это у него быть, что-то взыграть внутри него, и он должно интерес в нем подстегнуть. То есть такой, ой, пойду-ка я погуглю, о чем это они вообще? Вот, и он что-то поищет и как-то немножко разовьется. Потом, может быть, там пересмотрит или другие видео на этот счет посмотрит и нарастит свою компетенцию. То есть, в целом, это тоже сподвигает джунов, даже кто в моменте не все понимает. Наверное, мы и сами что-то там говорили, не все до конца понимаем, там терминами кидаемся. Ну, нет, конечно, с большой точностью мы понимаем. Еще есть такое, ну, ненаправленное в некотором смысле действие. Скажем, если ты знаешь, что ты хочешь найти, ты пойдешь это найдешь. Но человек может посмотреть этот митап, чтобы просто узнать, а о чем в целом сейчас говорят, какие темы сейчас на слуху. И в этом плане он как приходит, как телевизор посмотреть, ну что там дяди обсуждают сейчас, что сейчас модно обсуждать. Ну, и в этом плане как бы как навигатор в мире всего. Можно вот это немножко такой островок известности, да, вот тебя направляет этот луч, подсвечивает какие-то темы. То есть вот еще такая причина там ходить на митапы или на конференции, или смотреть их, слушать. Кстати, я выпускал видос, что ухожу с Ютуба и ну, смотрел, сколько же там на ВК у меня сейчас будет народ подписываться. Я думал, что, конечно, сейчас YouTube больше будет блокироваться, но видно, что ситуация где-то стабилизировалась, и все научились с VPN работать. Вижу, что подписчики на YouTube растут быстрее, чем ВКонтакте. То есть ВКонтакте там у меня 75, например. Вот, ну, просмотров практически там нет. На YouTube все смотрят, даже старые видосы какие-то посматривают с большей активностью, и поэтому, ну, раз так, ну, я тоже VPN настроил, у меня тоже более-менее все нормально, так что и стримы тоже будут. Конечно, наверное, будет правильно их рестримить и во ВКонтакте. В общем, тоже подумаю на этот счет, что-нибудь посмотрю. Ну, одним словом, на YouTube выкладывать буду. И кажется, что пока народ там, то мне разумно это делать, иметь это своей основной площадкой. Так что эксперимент с уходом пока откладывается. Там, где народ, там буду и я. Наверное, я так буду рассуждать. Наверное, так прагматичнее и правильнее. Вот. Ну и почитывая, так как я не выпускал новые видосы, то, что начал подготовку конференции. Но в старых видосах там какие-то просмотры все еще есть. И вот там комментарий тоже человек оставил про Роду и сенатора. Вот он спрашивает, а как вам Рода? А что, ну, что думаете? Для меня, когда я говорю Рода, наверное, для меня первое, что в голову приходит, или большинство рубистов, это сенаторы и сравнение с ними. Вот. Ну, для тех, кто не знает, напомню, что в мире Руби, помимо Ruby on Rails, это такая полномасштабный фреймворк для веб-разработки. Есть еще более сокращенные версии фреймворков или таких каких-то зачатков фреймворков, микрофреймворки это называется, ниша, которые позволяют с сильно меньшим числом зависимостей, футпринтом, то есть стартовым временем, сколько нужно памяти, тоже запускать какие-то небольшие сайты или API. Вот. Ну и несколько есть известных. Sinatra — это, наверное, самое известное. Есть еще Grape, это чисто для API, там он заточен под JSON-овский API и встроенную документацию, у него там сразу есть генерация для Swagger. И Roda. Roda — это от Джереми Эванс, довольно прикольный инструмент. Давайте на них, что ли, посмотрим немножко, и я свое мнение выскажу. Так, ну давайте посмотрим на этого мастодонта, что из себя представляет. Так, исходный код, ну давайте на документацию. С чего тут начать? С readme. Вот, и вот мы смотрим, наблюдаем, прям вот все в одном файле у нас прям целое приложение. То есть мы просто зарекварили библиотеку, get, все, погнали. То есть мы этот Ruby файл запустили, и у нас там на каком-то порту запускается там 92.92, например, приложение. Понятное дело, что вот это роутинг у нас тут, а здесь генерация ответа. То есть это как бы блок, который, не как бы, а это блок, который генерирует ответ. Что будет этот метод вызывать? Ну, здесь можно, это корень, здесь можно еще какие-нибудь роуты добавить. Как можно догадаться, здесь можно get, pod, patch, какие-нибудь другие вызывать. Здесь у него есть вот такой простой синтаксис. Кроме этого, да, вот есть динамические урлы. Тут можно параметры там получать, да. И что еще? Вот wildcard-ы. Вот, но такой синтаксис мне не очень нравится. Он такой супер простой. Но мне больше нравится объектный вариант, да, когда у нас... когда мы приложение объявляем как объект. Где он тут? Вот, примерно то же самое, да, но тут получается, что мы объявляем наш вот это приложение как класс MyApplication, и в нем уже вот это все делаем. Отнаследовались от Sinatra Base. Что тут, какую тут дает возможность? Здесь у нас появляется возможность сделать такое модульное приложение, то есть сделать несколько классов таких, определить, как-то смаунтить, на каком-то пути одно запустить, на каком-то другом. В общем, короче, Sinatra — это довольно, скажем, продуманная уже индустрии проверенная штука. Здесь есть, там, не знаю, ответы на многие вопросы, плагины, конфигурации все есть, возможность с рэком запускаться, рэкап командой. Да, то есть мы когда видим, что здесь есть просто у нас возможность строку передать, но мы же привыкли к тому, что у нас есть шаблончики какие-нибудь. Здесь тоже есть возможность подключить шаблоны. В общем, авторизация. Ну, какие-то такие низкоуровневые плагинчики присутствуют. Так, а что касается рода? Здесь, во-первых, нету такого DSL, который вообще не класс относится. То есть вот здесь сразу мы обязаны делать класс. Здесь интересно, кстати, такой namespace-овый древовидное описание роутов, что на самом деле очень нативно для построения URL, потому что у нас URL через слэш строится, у нас получается есть, например, раздел статьи. Дальше у нее есть такая-то статья с таким-то ID-шничком, да, потом какие-то действия. То есть на самом деле вложенность, понятное дело, происходит. И вот в Ruby on Rails тоже вложенность есть. Ну, короче, в Sinatra, как мы видели, там вложенности не предполагается. Вот. Ну, здесь по факту он делает все то же самое. Здесь вот что добавить? Стриминг. Ну, наверное, в Sinatra тоже стриминг можно добавить. Говорит, что, ну, тоже рек и всякое такое. Так, что у нас тут по сравнению? То есть видно, что инструмент для парсинга вот этих роутов, он сильно более эффективен в рода сделан. Вот он там, наверное, не знаю, какие-то оптимизации они проделали. Единственное, что, конечно, и Sinatra очень-очень быстрый. То есть, если вы на самом деле попытаетесь не пустое приложение какое-нибудь, а хоть что-нибудь там сделать, какой-нибудь запросик в базу данных или какое-нибудь обращение куда-нибудь, то у вас вот эта вот мякотка того, что будет происходить в вашем приложении, оно получится, что будет сильно больше времени занимать, чем какой-нибудь парсинг роутов. Вот, но... если вы вместе, как говорят, вкупе с хорошим синтаксисом получите еще и эффективность, то почему бы и нет? Вот. И у рода похоже, это совмещение того и другого. Как видно, тут еще и память он поменьше потребляет. Тоже они почему-то на роутах сосредоточены. Ну, вот, видимо, это сильная сторона его. Вот, то есть скорость и всякое такое. Так, а что у нас тут за плагины? Ух, ну прям сразу тут идет дофига всего. Кэширование. То есть HTTP кэширование. Кстати, где оно тут у нас происходит? Это проставление просто хедеров? Или оно реально где-то будет кэшироваться? Что еще? О, боже мой. Флэш. Ошибки, да, хуки встроен. Ну, тут видно, постарались, конечно. Не знаю, или Джереми, или еще кто-то разработчики. Короче, много-много плагинов есть. В Sinatra они тоже, кстати, есть. Давайте сейчас посмотрим. Ну, по-моему, не столько. По-моему, у них так это сенатор контрип называется. Contribution. А, да, кстати, в сенаторе по умолчанию нету релоудинга кода, то есть вот то, что мы привыкли в рельсе, если мы написали какую-нибудь страничку, потом изменили код, обновили в браузере, то мы видим новый код. То в сенаторе это не так, и там получается, что оно кэширует код, он загружает один раз, и нужно немножко изощряться для того, чтобы релоудинг происходил. Вот, либо сделать так, чтобы сенатора запускало заново полностью, ну, благо это быстро происходит, либо там какие-то варианты уже придумывать. А давайте посмотрим, как написан какой-нибудь плагин, который примерно одно и то же делает там и этом. Что тут можно найти? Вот я вижу, JSON пересекается. Вот namespace, кстати, тоже, получается, он будет поддерживать. Как это будет происходить? Namespace. То есть то, что вроде сделано в виде изначального синтаксиса, то есть оно вот здесь вот уже встроено, то здесь, получается, надо через плагин это делать, и оно разделено namespace, при этом непонятно, это get или post. А, здесь on. То есть тоже получается отдельный какой-то синтаксис для запроса конечного namespace. Так, ну мы, собственно, не об этом. Давай посмотрим, не знаю, с JSON, например. Да, что там будет происходить? JSON позволяет у нас генерировать JSON из ответа. Так, а вроде у нас как это происходит? Сейчас посмотрим. Response to JSON. То есть, получается, если мы плагин где-то включаем JSON, то он по умолчанию вот этот преобразование в toJSON и возврат хедеров с моим тайпом обеспечивает для нас. А, или можем даже сказать, какие классы нам нужно сериализовать, да, кем будем поддерживать. Кастомный сериалайзер тут навесить. Переопределить моим тайп. Вот так, ну. Так, а здесь, например, энкодер поддерживает. Ну, видно, что как будто бы более advanced штука у Rode, просто сам плагин более изощренный. Так, а что если мы посмотрим. Так, ну, наверное, не слишком показательный пример. Давайте что-нибудь другое найдем. Мне хочется посмотреть, как плагины, собственно, внутри устроены. Что, например, Content for. Нет, тоже не хочу. Cookies. Как будто бы поменьше плагинов у сенатора. Но они это встроенные плагины. На самом деле где-нибудь на GitHub можно еще какие-нибудь найти, да, или самому написать. Так, ну, смотрим. Вот у нас есть сенаторовский. Где он тут? Вот он, сенаторовский. На него посмотрим. То есть у нас есть что? Просто какой-то метод, который возвращает объект вот этого cookie jar. Вот мы можем что-нибудь то записать, а в другом методе оттуда что-нибудь получить. Так, хорошо. Посмотрим, где там. Где исходник? Тут у нас сам класс jar. Это какой? Это контейнер, получается, для данных, для кукисов и разные методы для доступа к ним. Helpers cookies. А где мы из реквеста это что-нибудь достаем? Response cookies. Так, что-то я пропустил здесь. Еще какой-то класс есть. Так, здесь еще какие-то. Подожди, helpers cookies. А, то есть он вот таким образом его подключает, и получается, он включает вот этот класс, то есть он подсказывает, что он в нем будут объявлены методы, которые внутри будут доступны. Так, подожди. Интересно, а как этот helpers устроен? Класс eval блок передает. Если блок передан, либо include extension, боже мой. Ну, интересно. Интересно. Так, что-то сходу так непонятно. Так, что у нас вроде? Что-то прям по размеру как-то очень мало. То есть это все, что нужно было, чтобы объявить cookies. То есть он использует трековские, правда, утилиты. То есть он сам не пытается вот это этим джаром управлять. И все. Configure, то есть этим он показывает, как конфигурацию делать. И два метода setCookie и deleteCookie. То есть для него все recutils сделали, верно? более сильно простой вариант был выбран. То есть просто он добавил для регистрации плагинов, он просто добавил его в реестр плагинов. Потом он, правда, по ним пробегаться, наверное, должен что-то с ними делать. Рода кэш, плагинс. Но подгрузка плагинов всегда непростой. Всегда непростой механизм. Там надо много чего думать. Это программирование такое со звездочкой. Так что то, что оно и там более-менее запутано, это нормально, в некотором смысле ожидаемо. Ладно, хорошо. Не знаю, как будто бы более прагматичный подход. Сенатор как будто такой полон легаси какого-то, но однозначно рабочий инструмент, проверенный. Вот, Рода чуть более объектный, чуть более элегантный. Хотя вот Джереми Эванс такой своеобразный стиль программирования, но он очень прагматично-объектный, так скажем. Не все мне паттерны тут нравятся. Вот он тут статические методы тоже иногда использует. Чуть-чуть мне больше нравится Рода, я бы так ответил, если коротко. Вот, но еще такая мысль. Обычно же мы, или я, когда схожу в соприкосновение с такими микрофреймворками, обычно это какая-то зона таких экспериментов, что-то там немножко поразвлекаться, то есть какой-то прототип построить. То есть там ожидается, что ты немножко поэкспериментируешь, ты от этого удовольствие должен получить. И поэтому выбор Рода вполне допустим. Это не то, что надолго. Это вряд ли большое приложение будет строиться на Рода. Что-то такое маленькое, что можно за день переписать хоть на Сенатор, хоть на Ханами, хоть на Ruby on Rails. Ну, и я, откровенно говоря, так не видел таких больших приложений на Сенаторе или на Рода, которые там больше несколько, пару десятков методов. Обычно что-то такое небольшое и компактное. То есть, действительно. И зачастую прямо в одном файле многое влазит. У меня был опыт написания приложения на Сенатора. Значит, какого? То есть, я делал упакованное приложение, которое я упаковывал в jar, то есть в Java, получается, такой контейнер, чтобы оно на JRuby, то есть на Java запускалось. И там для меня Ruby on Rails не подошел, потому что там много чего сложно было сделано, и джемы большие, и стартует это все сильно дольше. То есть в целом из-за того, что эта технология в целом там более сложная. Там распаковка на лету, всякие такие вещи. То есть там чем меньше файлов, тем лучше. Вот. И Сенатор там решал мой вопрос сильно лучше. Ну, там я выбрал тогда Сенатора, поэкспериментировал. Ну, в общем, фреймворк как фреймворк. Конечно, там пришлось миграции прикрутить, пришлось еще много-много разных вещей сделать. Там тесты, то, что в Ruby on Rails из коробки. Вот. Но в любом случае это такое программистское развлечение, хобби. Предлагаю посмотреть, что в новостях в мире Ruby у нас происходит. Интересно, что первая попавшаяся новость у меня, ну, точнее, это не новость, а статья, именно про то, как побаловаться с JRuby. И главные такие страшилки или причины, почему люди JRuby не используют или боятся использовать. То есть там и некотором виде их развенчания. Вот. Ну, и в целом рассказывается про то, как поэкспериментировать. Ну, такой у меня флешбэк. В целом, сходить туда стоит, стоит попытаться чуть на JRuby попрограммировать, ну и остаться на обычном Ruby. То есть мне кажется, что ценность Java, конечно, во многом была в том, что это такой portable, то есть у тебя портируемое, получается, приложение, что ты можешь вот запустить там, где тебе хочется, то есть без перекомпиляции. Но по факту мы, оставаясь в C-Ruby, просто компонуем это все в докер-образ и куда угодно его поставляем. Оно без изменений работает. То есть мы достигли этого и даже большего. То есть мы dependencies туда же можем скомпоновать. Воспроизводимый контекст получаем. То есть я поэтому, конечно, интерес к Java в целом, JRuby так немножко подугасло с моей стороны. Ну, то есть, наверное, такие применения еще осмыслены, когда именно библиотек нету, которые нужны. То есть, например, какая-нибудь интеграция по какому-нибудь протоколу, там, не знаю, ну, предположим, какая-нибудь Kafka, например, протокол еще не был бы реализован в Ruby, но на Java, разумеется, он есть. И тогда можно было бы использовать JRuby какую-нибудь обертку, прослойку и использовать эту вещь. Вот. Или, например, библиотеки математические, которые, например, в Ruby могут быть очень устаревшими, или, может быть, не хватает там конкретных методов оптимизации функции, что-нибудь такое. А в Java, ну, понятное дело, что у тебя полный набор, всегда современные, всегда разные алгоритмы, и старые, и новые, можно подать, градиентные спуски, в общем, что угодно. Вот, в этом плане, конечно, JRuby может быть полезен. Вот, но в повседневной веб-разработке, то есть если сильно больших причин нет. Хотя говорят, что все равно оптимизация JVM там сильно лучше, даже с учетом JIT, который Ruby. Но рубишный JIT сейчас такими темпами развивается, что кажется, что не за это мы вообще Ruby любим. Не за то, что он там миллисекунды нам эти экономит проценты. Мы любим его за выразительность и за удобство разработки. И это, конечно, в основном все Ruby сильно лучше. Так, смотрю в блоге Ruby on Rails новость 6 сентября, что у нас Solid Cache, Solid QA становятся, значит, по умолчанию, да, то есть дефолтовые бэкэнды, Solid Cache. Ну-ка посмотрим вообще, что это такое. Это получается бэкэнд в базе данных для кэша. А, и он говорит, так как у нас есть SSD, то теперь это очень, типа, тоже быстро. Ну, прикол, конечно. Здесь отсылка к моей библиотеке, когда я правда, еще не в момент, когда это было SSD, то есть у меня тоже была такая поделка, которая ActiveSupportовский кэш реализовывала на базе данных. Тоже сейчас ссылку прикреплю. Вот он. ActiveSupport DB Cache. 10 лет назад я делал эту штуку, вот, ну, которая хранила в базе данных. Там базовые вещи были сделаны. Она позволяла, ну, что, хранить, экспирейшены делать какие-то, но я, насколько помню, там я разбирал исходный код, не слишком оно оптимально там сделано, многие странные были решения. Ну, оно работало, вот, но не слишком эффективно. Понятное дело, что Solid вот это наверняка будет поинтересней. Так, и вторая вещь. Получается, что у нас есть Solid Cache и Solid QA. Так, а Solid QA это получается Database Active Job Backend. То есть у нас долгое время с нами был Sidekick, мой нелюбимый. Потом какое-то время назад Good Job был. Популярен, да, или как бы набирал популярность, я думал, что это и есть то, что будет заменять Sidekick. То есть оно тоже хранится в базе данных, да, насколько я помню. Вот, и там какие-то вещи, ну, типа какие-то PubSub какой-то внутренний использует. Хотя казалось бы, да, что у нас раньше был delayed job, это как все было медленно. Сейчас, видите, мы снова возвращаемся в базу данных. Вот, сейчас становится это быстро. На работе я использую, напоминаю, QA. Тоже на базе данных он основан. Немножко такой он староват и old fashion уже. Вот, но делает свою работу. Мы, наверное, будем от него отказываться через какое-то время, но не прямо сейчас. Сильно больших причин для этого нет. Вот, ну и Solid QA, получается, еще один бэкэнд они сделали. Но так как он. Так как он внутри Ruby on Rails будет по умолчанию, да, эта часть этой экосистемы, наверное, будет лучше поддерживаться, лучше совместимость у нее будет. Наверное, в целом сообщество будет в эту сторону сдвигаться. Попала статья Ruby модули от Брука Кулмана. Разработчик у него, кстати, есть несколько open-source проектов на GitHub. Один из них довольно интересный, там Pipe называется. Тоже загляните к нему. Вот, и здесь мне нравится такой, можно сказать, академический материал, который вообще рассказывает, а что такое модули в Ruby вообще, как их можно использовать, это и namespace, и inheritance, и как их можно инклюдить, и чем они от классов отличаются. Короче, интересный такой, монументальный, можно сказать, труд, как будто бы статья в книгу. То есть, наверное, человек потом соберет свои статьи такие и оформит это как книгу. Кажется, довольно крутой материал. Так что ссылка в описании. Если ты досмотрел до этого места, прошу тебя оставить комментарий или поставить лайк, ну и подписывайся тоже. Это, не знаю, добавит мне мотивации, чтобы выпускать новые видосы. Ну, а это видео будет более популярным, его больше людей увидят. Честно говоря, давно уже в Твиттере не был, но так как я VPN для YouTube настроил, так что у меня тут появилась еще дополнительная маржа с этого, что я в Твиттер тоже могу заходить. Вот. Ну и рекомендация мне вывалила вот этого Криса Оливера. Я в Ютубе на него подписан, на его канал Go Rails. Вот. И мне зацепил глаз вот такой пост, что показано, что ответ 200 ок, а в теле ответа написано success, false. И он такой фейспалм делает и говорит, ну и суть его вот этого возмущения в том, ну как же, ну есть же вот эти наши статусы, которые должны говорить там 401, 400, да, по которым мы как раз и можем считать это успех или неуспех. Его удивление, наверное, можно понять, если считать, как бы мыслить в REST API или RESTful API, что вот у нас тут говорящие методы, и тогда да. То есть он такой RailsWay человек, который вот, которому так не нравится. Но если считать HTTP контейнером, в котором мы что-то передаем, и мы, например, в нем передаем GraphQL ответ, либо мы, может быть, передаем несколько операций в одном HTTP-запросе, и какие-то из них успешные, какие-то нет, и по ним, и тогда нам одного статуса уже недостаточно. То есть получается, в зависимости от того, как вы используете HTTP, если это всего лишь пакет для передачи чего-то, то статус обработки будет говорить лишь, корректно ли сервер обработал этот пакет, но не про содержимое. То есть, например, вы можете, например, общаетесь с каким-то сервисом, который является шиной обмена сообщениями между, ну, там, с Кафкой вы общаетесь, и вы успешно завершили передачу какого-то сообщения туда и закрыли успешно TCP-IP-соединение, ну, к примеру, говоря о том, что все хорошо. Но при этом в сообщении вы можете прислать ошибку какую-то. То есть бизнесово там, может быть, какая-нибудь ерунда произошла. Но TCP-IP соединение у вас все корректно. И также и здесь, если у вас HTTP соединение, да, вот это взаимоотношение произошло успешно, то это 200 ок. К базе данных коннект не потерялся, то есть все хорошо произошло. Но есть бизнесовые тонкости. Так что здесь я, наверное, думаю, это какой-то кликбейт от него. Вот, ну, хорошо, пусть так. Не знаю, сталкивались ли вы с проблемой расчета размера пула базы данных, коннектов. Вот я сталкивался и несколько раз обжигался на этой теме, что там коннектов не хватает или их слишком много. И интересная статья на эту тему. И называется она так: «Секрет идеального расчета числа или там размера пула коннектов в рельсе». Вот. Ну и здесь рассказано про проблематику, что у вас есть треды там и конкуренция. И он говорит, что вообще-то в идеале, вообще можно это не рассчитывать, а просто ставьте очень большое число. Все. И забудьте вообще, не будьте умными, делайте просто так. Ограничьте число тредов корректно. И плохо, когда ваши треды ждут коннект. То есть это уже говорит о какой-то проблеме. Почему оно ждет? Так что просто поставьте его очень большим числом, и при этом вы не должны будете перебирать слишком много коннектов, потому что у вас всего 5 тредов. Откуда взяться большему потреблению? Ну, потенциально может быть, потому что у вас в пул может быть коннект создан, он может быть висеть, но не используется. Честно говоря, эта статья просто переворачивает весь смысл пула и вообще, почему он нужен быть. То есть это переиспользуемые ресурсы. То есть что коннект не закрывается, он переиспользуется эффективно. А если у нас их очень много, то получается, каждый раз будет браться свежий. Ну, зависит, конечно, от метода, как этот пул работает. Скорее всего, он будет давать свободные ресурсы, которые уже лежат, неиспользуемые. Вряд ли он будет создавать 100 коннектов. В общем, идея интересная. Кажется, что как будто бы, если у вас есть с этим проблемы, этот метод можно тоже попробовать. Вот. Ну, такая провокативная статья и, возможно, разумная. Прежде чем сказать про следующую статью, хочу проблематику некоторую такую поднять. Здесь вот у нас по факту, когда работает приложение, оно имеет как бы слои. И есть пересечение этих слоев. Вот данные у нас приходят от клиента, попадают в наше приложение. И это как раз есть первый слой, который оно пересекает. То есть оно было чем-то, например, HTTP-запросом, тем же самым. Оно было в JSON. Дальше оно попало, оно сериализовалось, превратилось в текст. Дальше его каким-то образом распарсили, превратили снова в JSON, объект, в хэш какой-то. Дальше мы его в интерактор передаем. Там, возможно, оно структурировалось или еще дальше. Потом оно в Active Record попало в атрибуты. Потом оно как да, тоже преобразование, потом сохранилось. И данная статья, она обсуждает такой паттерн, что если нам вот эти хэши использовать как раз как объекты, как, ну, ДТО, как объекты для передачи манипуляции вот, данными, если мы прямо вот с сырыми данными начнем работать. Ну и автор топит за то, что это является антипаттерном, так делать не надо. То есть, если у вас пришел JSON, не нужно прям вот напрямую к нему обращаться, тут логику строить, потому что по факту вы можете ошибиться в названии, вы там чего-то может не хватать. В общем, гибкости тут довольно мало, проверок нету. И он говорит, что нужно придумывать структуры. Вот использовать контракты, классы. И я тут с ним согласен. Вот, и в конце тут пример вообще с драйстрактом, где можно типизированные, то есть это будет прям валидация структуры, она позволяет вложенность тоже делать. Так что здесь я с автором согласен. Нужно либо в свои классы, либо в какие-то такие ДТО объектики для передачи использовать. Вот, но я часто именно для входящих параметров, да, использовать dry-validation, внутри уже можно использовать dry-struct, либо, что мне больше нравится, использовать, ну, собственно, объекты, какие-то сущности, entity, которые уже внутри доменного модуля находятся. То есть просто классы, которые я сам написал, которые не просто структуры, а которые еще ну, с какой-то с поведением, возможно, тоже. А следующая статья про event-driven разработку в Ruby on Rails, как ее можно организовать. Я про этот подход узнал или услышал, наверное, в контексте DDD, про то, как можно сложные приложения организовывать, как контексты могут, bounded контексты могут обмениваться как-то сигналами друг с другом и при этом держа каплинг довольно низким. То есть можно не напрямую делать какие-то вызовы прямолинейные, да, если у нас что-то обновилось, то мы, например, статья обновилась, мы говорим, уведомь того человека и всех подписчиков, вот перечисляя их, запуская команду там по СМС или там в Телеграм, отправь какое-то сообщение о событии об этом. А можно сказать, у меня обновилась статья, а дальше кто-то на это событие может быть подписан, например, какой-то сервис отдельный, подписок. И он, получается, ждет, что статья обновилась и знает, какие подписчики у какой сущности есть, и отправляет им соответствующим им их профилю настроек сообщение. То есть при этом модуль, который занимается обновлением статьи, про это может вообще не знать. То есть такая развязанная получается у нас функциональность подписок и обновление статьи. То есть такая техника, event-driven. То есть получается, мы событиями можем обмениваться. Вот. И автор этой статьи предлагает вариант, как можно с помощью встроенных в Ruby on Rails механизма подобные вещи реализовывать. Но, правда, в рамках одного приложения. Я, собственно, такой подход и использую. Ну, не такой подход, а подобный подход. Не этот, но у себя использую. То есть здесь рассказано про пользу этого всего. И дальше говорит, ну вот мы расположили листнеров в такой-то папочке, объяснено, как это все подгружать. И показано, как они могут быть организованы. То есть вот такая вещь, не слишком тут объектный какой-то синтаксис, но мы, получается, засабскрайбились на какое-то событие, и дальше вот этот блок будет вызван, если в этом процессе это событие произойдет. То есть на самом деле здесь весь обмен происходит внутри нашего процесса. Здесь нужно иметь в виду, что если у нас сорвалось что-то, то есть где-то ошибка, то в целом у нас транзакция там откатится, еще что-то. То есть надо понимать, что здесь целостность может быть нарушена. Это не то же самое, что поставить задачу в какой-нибудь бэкграунд, которая точно должна будет гарантированно доехать. Вот, ну, в общем, разные варианты сабскрайба и как можно заставить, собственно, нашу модель эти события эмитить, производить, чтобы на них можно было подписаться. Здесь тоже предложено, как можно с помощью хука такую вещь сделать. Вот. Ну, я, честно говоря, вот этот инструментарий не использую. За его синтаксис не очень такой гибкий. Но я использую свою поделку, которую у себя там на коленке наваял. Мне, собственно, такую вещь и интересно самому написать, но статью так или иначе советую. Как вы знаете, если вы подписаны на мой канал и смотрели там последние мои видосы, как вы знаете, я такой не особо поклонник расширения через модули, через include. Вот, но следующая статья как раз об этом. То есть она про то, как расширять классы через модули и через Active Support консерны. То есть, если вы уж вы решили расширять что-то через модули, то консерн на самом деле не такой уж плохой выбор. И я, когда узнал вообще про эту возможность, не знаю, сколько-то лет назад, может, 8 лет назад уже, в целом я был поражен, как это удобно, оказывается, можно делать. Вот, наверное, можно сопоставить эту статью еще с документацией про Active Support Concern. Она тоже неплохо написана. Ну и здесь тоже про это объясняется, про механику, которая доступна. Вот, как можно без консерна это производить. Да, то же самое. Вот, ну, наверное, можно посмотреть, как это, собственно, в официальной документации сделано. Тоже, на самом деле, неплохо. Вот, здесь показано тоже, как бы мы жили без консерна и как можно свой extension организовать. То есть вот мы просто берем модуль, инклюдим в него консерн, говорим, что это что-то подключаемое, и дальше вот эта часть пойдет в основную часть нашего класса, как будто бы она объявлена прямо внутри этого класса, и что-то класс-метода, который мы добавляем. Вот, в общем, тоже неплохо бы с этим познакомиться. Вообще, к документацию к Ruby on Rails или к Ruby советую просто брать иногда и листать прям в оригинале. Не ждать, пока кто-то напишет эту статью, просто вот посерфить внутри, повбивать какие-то рандомные названия, какие на ум придут, и посмотреть, а что же там есть еще, модули какие и возможности. Взять просто почитать, какие методы есть у массивов. Тоже увлекательное чтиво и времяпрепровождение. Что-то я замечаю, что я совсем как-то одичал и совсем в одиночку стал вести подкасты, никого больше не приглашаю, никто мне не нужен. Это на самом деле связано вот с чем. Не потому, что мне не нравится с кем-то общаться или кого-то приглашать. У меня как-то сорвалось несколько просто бесед. Ну, сложно было по графику совместить. Я просто в какой-то момент для себя нашел удобное время, что я с утра записываю. Я просыпаюсь в 6:30 и там где-то часов в 7 начинаю записывать. Когда еще там семья не проснулась, еще более-менее тихо, дела не начались, какие-то семейные. Вот я в это время записываю и пытался сподвигнуть гостей тоже прийти в это время. Но оказалось, что таких дураков не так уж и много. Буквально раз и обчелся. Вот, поэтому нужно искать какие-то другие слоты для приглашения гостей. Так что я буду это делать. И мне кажется, что вот последнее эвроновский метап — это хороший повод провести, как раз пригласить кого-нибудь, найти этот новый слот, где я буду записывать уже с гостями. То есть, мне кажется, это тоже немножко разнообразит. Вот, болтать самому с собой тоже полезно, вот, но такое ощущение, что это будет, во-первых, поинтереснее, но разнообразней. Вот, и для меня тоже будет больше опыт, потому что я некоторым такой в своей кухне варюсь. Тоже, опять же, когда в студии болтали, мы там на этом метапе, я в некотором смысле почувствовал это удовольствие от живого общения. Вспомнил, каково это. Так, ну, напоминаю, что меня зовут Сергей Удалов, а это был HeavyTech подкаст. Надеюсь на вашу подписку, лайк, комментарий. Увидимся, услышимся. Пока.